Мария Карташова. Мурцовка. Часть первая. Осень плела свои узоры, украшая деревья нарядным багряным цветом. Ветер ворошил озябшими пальцами листву, и казалось, что мрачный лес пылает. В зеркале студеного озера отражались уже нагие ветви, сбросившие легкое летнее оперение. Тучи плакали начинающимся дождем, и рябь воды уносила их отражение. Порывы непогоды стали более частыми. Они стонали, рвали бесплотные тела о сухие останки стволов и, заблудившись в лесной чаще, умирали, утихая навсегда. Сырой ветер слизывал с берега сухую листву и кидал ее в воду. Завеса холодного дождя тяжело зашторила все пространство, и метущиеся тучи словно остановились над озером. Погода окончательно испортилась, и человек, все это время сидевший в кресле перед домом, встал, кинул плед на перила веранды и пошел внутрь. Вскоре над трубой заструился дым, дом стало наполнять печное тепло, уютно затрещали дрова, на плите закипел чайник, и непогода уже не казалась такой тоскливой. Мужчина включил газовую горелку, и опаленные края конфорки сразу лизнули синие языки пламени. Тяжелая чугунная сковорода плотно встала на решетку, масло, брошенное на середину потертой поверхности посуды, начало плавиться, и вскоре зашкварчала разжариваемая картошка. На грубо сколоченном столе, стоявшем рядом, в банке плавали огурцы с острым запахом. На тарелке в фольге лежала половина недоеденной курицы и плескалась водка в давно початой, но так и не допитой бутылке. Оторвавшись от готовки, человек подбросил пару поленьев в гудящую жаром печь, бросил щепотку сухих чайных листьев в глиняный чайник и мельком взглянул на себя в зеркало. Уставшее, слегка осунувшееся узкое лицо, разбросанные пряди темных волос, подернутые легким бисером седины, и какой-то погасший взгляд в глазах, которые еще никогда не подводили и всегда лучились счастьем. Но в последнее время пошло что-то не так. Жизнь перестала радовать сюрпризами. И потихоньку начала забирать то, что раньше, как думалось, дарила, а оказалось, давала взаймы. Еще в начале лета рослый умница-сын уехал учиться. Факультет журналистики ждал его с распростертыми объятиями и грел место будущему абитуриенту, уже гремевшему своими разгромными постами в социальных сетях. Но по дороге у мальчика случилась любовь, и 30-летняя женщина, утянувшая его в новую реальность в Индию или в другие мистические страны на поиск себя. С тех пор родители получали лишь изредка видеоприветы от сына, ставшего в один миг чужим. Точнее, они стали для него просто людьми, родившими очередного человека, как он говорил. Красавица-жена решила, что дома ей все напоминает о сломанной судьбе ребенка, и переехала жить к сестре за границу. Но перед этим предусмотрительно подала на развод, потому что, достигнув земель, которым Освальд Шпенглер предрекал скорый закат, она снова вышла замуж. Но последней каплей стал ответ от издательства – долгие годы катающегося на золотой волне имени Сергея Баранова. Новый владелец был прогрессивных взглядов, и его брали корчи, если ему несли художественную литературу вместо популярного нон-фикшн. Новый редактор была старой въедливой бабой, долгие годы прожившей на чужбине, и теперь, когда жизненные обстоятельства сослали ее на родину, она пыталась отравить жизнь всем окружающим. И ровно неделю назад Сергей получил письмо следующего содержания. «Уважаемый господин Баранов, последняя ваша рукопись не несет в себе смысловой нагрузки и заданного в начале темпа. Герои не кажутся позитивными, в них прослеживаются нотки нервозности и пессимизма, что приведет читателя к депрессивным состояниям, и потенциальный покупатель не сможет обратить свой взгляд на другие предложения от издательства. Вокабуляр страдает, да и вся рукопись больше отдает вам пукой, нежели принадлежащим вам ранее стремительным и динамичным стилем. Поэтому мы приняли решение предоставить вам долгий творческий отпуск». Далее следовал обязательный перечень чаяний и надежд, что в дальнейшем издательство и Сергей Баранов пойдут рука об руку в светлое будущее. Писатель прочел несколько раз послание, воспринял обращение «гн» в начале письма не как господин, а скорее как отходы жизнедеятельности, потому что так себя и чувствовал. И под напором душевных терзаний и половины бутылки виски быстро составил ответ, где посоветовал новому издателю бегать потом за книгами Баранова с голой жопой, а редакторша даже послал в подарок электронное издание Белинского, намекая на ее глупость и пустозвонство. Этим Сергей спалил мост, по которому еще мог бы вернуться к порогу, куда за долгие годы привык приходить за звонкой золотой монетой. И сейчас наступило время легкого безденежья, так как ветер семейных перемен нещадно выметал последние накопления, которых и так было немного, потому что Сергей не был склонен к накопительству и жил во всю широту открытой писательской души. По окну скользнул хлесткий удар разыгравшейся к вечеру бури. Сергей очнулся от воспоминаний и, обжигая пальцы, снял с плиты начавшую чадить пригорелыми ароматами картошку. Он залил в чайник слегка остывший кипяток, опрокинул в рот рюмку холодной водки, надкусил огурец, брызнувший во все стороны рассолом, и, оторвав четверть от дичи, даже не разогревая, кинул ее на тарелку. Переезды на природу всегда помогали Сергею, если был творческий затык. Но раньше Баранов предпочитал ездить в расчесанные, благополучные леса Европы, рыбачить в Норвегии или качаться на теплых волнах где-нибудь поюжнее. Теперь же, чтобы выплыть из водоворота событий, которые несли в его жизнь тлен и разрушение, Сергею пришлось довольствоваться родными просторами и избушкой на берегу озера. Немногословный хозяин взял деньги за аренду, показал, где что лежит, и сразу уехал, пообещав вернуться через неделю, когда истечет срок найма. Маленький домик слегка пах сыростью, внутри было холодно, и окружающая обстановка еще больше добавляла тоски в душевную слякоть. Сергей прогулялся по окрестностям, размял ноги и после этого стал разгружать машину. Первая ночь прошла ужасно. Богатое писательское воображение рождало монстров, ползающих по внешним стенам и прячущихся за воем непогоды, но наутро вместе с расплескавшимся по небу розовым рассветом желание немедленно уехать исчезло, и Сергей остался на природе, продолжая свой спонтанный ретрит. Однажды утром он даже решил, что неплохо бы начать закаляться, и ухнулся с мостков в студенную осеннюю воду озера. Непривыкшее к такой температуре тело писателя вылетело оттуда через несколько секунд, изрыгая странные ухающие и визжащие звуки. Сергей еще долго танцевал возле жаркой печки и, наконец, затих в кресле, прихлебывая целительный чай с коньяком. Покончив на этом с закаливанием и со спортом, он решил, что проведет время отдыха в медитативных размышлениях. Но поскольку натура у Баранова была деятельная, то все ретритные новомодные настроения только ухудшали его внутреннее состояние. А так как он намеренно не взял с собой никакого чтива, а телефон держал в машине, чтобы голова как следует отдохнула, то сейчас отчаянно страдал от отсутствия информации. Из развлечений у писателя была только готовка из нехитрой снеди, прихваченной с собой, и перечитывание старых слипшихся между собой газет, предназначенных для растопки печи. Подтянув с пола очередную пачку макулатуры, Сергей скрутил пару газет, как вдруг из середины выпала тетрадь в оригинальной кожаной обложке, перетянутая шнурком. Мужчина нахмурился, подобрал блокнот и, повертев его в руках, развязал тугой, забитый пылью узел тесемки. На переплете осталась глубокая борозда. Мягкие края обложки загнулись внутрь в тех местах, где пролегал сдерживающий след, который остался, по всей видимости, потому что тетрадь долгие годы никто не открывал. Сергей раскрыл первую страницу, отхлебнул чуть остывший чай и прочел первую строку. «Все действия имеют последствия. Они расходятся, как круги на воде. Я только сейчас начинаю улавливать эхо от своих действий, высказываний и даже мыслей. Моя жизнь, по которой я когда-то несся неосознанно и глупо, теперь ценна каждым своим мгновением, но она больше не принадлежит мне. Уже недалек тот день, который унесет последний мой вздох, и я перестану жить, мыслить, а самое главное — любить, потому что я только недавно понял, что любовь единственное, что держит меня здесь. Мое сердце взорвано от переполняющих его чувств. Я ищу самые нелепые слова, чтобы описать то, что сейчас со мной происходит, и потом перечитываю всю эту хрень. Так немного легче. А может, и намного легче. Я не знаю. Вдруг у Сергея выпала из рук тетрадь. И он понял, что держит в руках листок, случайно попавший в начало, но на самом деле являющийся финальным пристанищем всего повествования. Встав с кресла, мужчина поставил чайник на печь, подождал, пока вода согреется, и, долив кипяток в чашку, снова окунулся в чтение. Его глаз резал стиль, ошибки, опечатки, но его писательское чутье хищно уцепилось за пожелтевшие страницы, и он буквально глотал чей-то нестройный рассказ. Перед Сергеем раскрывалась чья-то жизнь, и это был непридуманный образ, не раздражающий своей фальшивостью герой, это был настоящий, невыдуманный человек. Баранов аккуратно пролистывал исписанные листы и вдруг замер. Последние строки были начертаны на слипшейся бумаге. Писатель присмотрелся к рыжим пятнам и вдруг понял, что это кровь. Помедлив, он подложил тот отрывок, с которым познакомился в первую очередь, и до него дошел смысл заключительных строк. Сергей встал, походил по быстро остывающему помещению, отряхнул руки, словно они были выпачканы, взял нож и присел обратно. Поддев листки, он аккуратно разъединил их и прочел следующее. Хотел написать историю своей жизни. Получилась туфта. Почему-то сейчас, когда нестерпимо больно, вспоминается бабушка, чаны, в которых она квасила ягоды, большой самогонный аппарат, стоявший чуть ли не на виду и навсегда севший в памяти. «Егор, моя мурцовка самая лучшая. Мне не стыдно людям в глаза смотреть. Я делаю все с совестью. Сейчас бы выпить бабушкиной мурцовки, чтобы уходить было не так больно. Если бы мне кто-то сказал, что последним моим собеседником будет тетрадь, я бы громко смеялся. Но, видимо, так и есть». Даже застыв от того, что повествование оборвалось, Сергей быстро раскидал оставшиеся газеты, но там ничего не было. Осмотревшись вокруг, он поводил взглядом по полупустому помещению, где стояли лишь пустой, пахший плесенью и затхлостью шкаф, кухонный стол, кровать и кресло, в котором мужчина проводил почти все свое время. Искать было негде, потому что уже прежде, страдая от скуки в этом одиноком месте, Сергей обследовал все уголки крохотной хижины. Вдруг его взгляд упал на вырезанный в потолке квадрат люка, позволяющий попасть в мансарду. Надобности подниматься туда не было, и поэтому мужчина оставил ту часть дома без внимания. Желания лезть в продуваемую ветрами каморку не было. Но теперь появились цель и смысл. И поэтому мозг заметался в поисках решения проблемы, как в отсутствии лестницы проникнуть внутрь. Вскоре нехитрая пирамида из стола, стула и еле живой табуретки возвышалась точно под деревянной крышкой. Сергей с опаской оглядел шаткую конструкцию, подумал о том, что затея травма опасная и дурацкая, но накопленная за время бездействия энергии горцевала внутри, и он полез наверх. Мужчина предусмотрительно снял тапки, чтобы не шлепать обувью по столу, где он ест, и, балансируя негнущимся из-за отсутствия тренировок телом, стал карабкаться ко входу в мансарду. Люк поддался сразу, словно им каждый день пользовались, и он уже привык вылезать из деревянных пазух без запинок. Сергей вытянул голову в темное пространство и сразу почувствовал холод, пахнуло вениками. И он вспомнил, что хозяин дома говорил, что веники для бани висят на втором этаже, а лестница прислонена к дому. Но сейчас уже было поздно идти на улицу и плясать вместе с беснующейся непогодой в попытках притащить стремянку внутрь жилища. Тем более, что цель была достигнута и без таких сложностей. Сергей схватился за края необструганных досок, которыми был выложен пол мансарды, подтянулся, почувствовав впивающиеся в кончики пальцев острые щепки, и в этот момент задел пальцами ног точку опоры, и она немедленно полетела вниз, увлекая за собой добрую половину своеобразного трансформера. Вся конструкция из мебели рухнула на пол, В стороны полетели обломки от разбившейся табуретки, а писатель остался висеть, опираясь только на локти, потому что от страха свалиться кое-как успел запрыгнуть наверх. Подтянувшись и окончательно забравшись на чердак, он свесил голову в отверстие люка и понял, что спуск теперь был не просто сложным. С раннего детства Сережа не умел прыгать, он обязательно что-нибудь себе ломал или вывихивал. Бабушка шутила, что если бы она не была травматологом, то ему пришлось бы покупать абонемент в их отделение. Но потом к юности вселенная, словно выдав все причитающиеся мальчику увечья, оставила его в покое, подарив взамен золотое спокойствие, красивую жизнь и богатую обстановку вокруг. Сейчас же, стоя на коленях в воющем от ветра чердачном помещении и смотря на творящийся внизу бардак, Сергей подумал, что именно так теперь выглядит его жизнь. Вынув из кармана прихваченный фонарик, мужчина ради проформы поводил слабеньким лучом по углам. Пыл к поискам чужих окололитературных трудов поутих, и теперь писатель хотел только одного – благополучно спуститься, выпить полстакана коньяка, поллитровую кружку чая и забыться сном в теплом кресле под аккомпанемент трещащей дровами печи. Но сейчас нужно было решить проблему доставки бренного и уже уставшего тела вниз к желаемой цели. Походив босыми ступнями, в которые нещадно впивались занозы по полу, Сергей вздохнул и решил, что прыгать с такой высоты слишком затратно для душевного спокойствия, потому что потом точно придется ехать в больницу. Он выглянул в небольшое оконце, постукивающее стеклами от хлопочущего за окнами ветра, и увидел, что лестница, на его счастье, прислонена как раз рядом. Вот только чтобы добраться до нее, необходимо было проделать несколько акробатических па, причем в экстремальных погодных условиях. Сергей погрустил о тех временах, когда он не был заморочен на такую ерунду, и только его герои сражались с бытовыми и жизненными трудностями, и, вздохнув, потянул на себя окно. Рама, скрипнув, отворилась, и мужчина, задохнувшись хлестким порывом, высунул голову в шипящую дождем тьму. Фонарь, приспособленный на крышу и освещающий большую площадь перед домом, который он всегда зажигал по вечерам, как назло отвернуло ветром, и сейчас он отбрасывал лишь хлипкую тень света. «Черт, это все дери!» — со злостью плюнул Сергей, и, перекинув через подоконник одну ногу, нащупал пальцами ступни холодное и скользкое дерево первой ступени. Тонкий свитер немедленно намок, широкие дизайнерские брюки хлопали по ногам, и писатель никак не мог найти устойчивую позицию, чтобы расстаться с надежным полом мансарды. Наконец, встав двумя ногами на ступень, он начал спуск, как вдруг лестница чуть поехала под его весом. Мужчина замер, боясь пошевелиться, но дальше ничего не происходило, а усиливающийся дождь и шумящий мраком лес подгоняли страхами, и Сергей решил поторопиться. Писатель продолжил спуск, но фонарик, который он предусмотрительно повесил на шею, предательски зацепился за выползшую шляпку гвоздя. Сергею пришлось снова подняться, чтобы снять фонарик с шеи. Взяв крохотный цилиндр в руку, он снова стал продвигаться вниз. Вдруг луч включенного фонарика выхватил брешь в стене дома. Здесь стремянка, пока съезжала, зацепила кусок подгнившей доски, которыми была обшита верхняя часть избушки. Сергей посветил, чтобы понимать, идет ли дырка в стене дома насквозь или нет, но полость была цельной, а в глубине стоял предмет, затянутый пленкой и напоминающий коробку. Подцепив пальцами крошащийся горбыль, писатель потянул его на себя и, отломав приличный кусок, открыл достаточно места, чтобы вытащить оттуда находку. Вытерев мокрое лицо, он толкнул короб рукой, чтобы понять вес, и расковырял затянутую скотчем пластиковую поверхность. Находка и правда оказалась коробкой. Бумажное хранилище было забито тетрадями, блокнотами, здесь даже лежала парочка карт местности. Вытянув тяжелую ношу, Баранов спустился на землю и подошел к входной двери. И только сейчас писатель вспомнил, что он всегда на ночь тщательно закрывал дверь, хотя прекрасно понимал, что это чистой воды психологический барьер. Окна были низкие, и если бы кто-то захотел попасть внутрь, то это не составило бы труда. Немного подумав, Баранов отогнал мысль бить окно. Он не стал рассуждать, повлияло ли на это то, что в кармане оказались ключи от припаркованной недалеко машины, или страх порезаться и истечь кровью. Сергей быстро открыл дверь, запихнул находку в багажник и, развернувшись, чтобы идти к водительскому сиденью, плашмя ухнулся в разъезженную колею, сейчас заполненную водой. Кое-как вытащив долговязое тело из грязного плена, он стянул с себя одежду, стоившую как подержанная иномарка, а сейчас больше похожую на половую тряпку, и, бросив ее в раздражение прямо на землю, сел на переднее сиденье внедорожника. Дрожащими пальцами он вставил ключ в замок зажигания и врубил печку на полную мощность. Вскоре сонное тепло замазало тяжелым сном веки, писатель, сидя в одних трусах, скорчился на сиденье и решил, что с него достаточно этого отшельничества. В конце концов, гораздо комфортнее страдать в городской благоустроенной квартире и желательно, если рядом есть сочувствующая женская особа привлекательной внешности с красивой грудью и тонкой талией. Он проверил бардачок, потому что оставлял кошелек и документы именно там, и, решив, что за остальным вернется утром, поехал в ближайший городок, чтобы провести ночь хотя бы с минимальным комфортом. Драматургия печали перестала быть интересной. Он вспомнил о своих выгодных вложениях, купленной за долгие годы успеха недвижимости, и повеселел. В жизни писателя все было не так плохо, как он хотел представить себе и окружающим. Приехав в спящий городок, мужчина покатался по улицам, но, не найдя ни одного отеля, подъехал к мигающей единственным фонарем заправки. Здесь он остановился и, оглядев себя, понял, что он, собственно, остался, в чем мать родила, после того, как сбросил с себя одежду и оставил ее валяться возле домика. Поразмыслив несколько секунд, он оглядел пустой салон машины и увидел, что к нему навстречу из небольшого домика при заправке вышел мужчина и, не двигаясь, стоит возле дверей. Баранов быстро подрулил к человеку, открыл окно и, перегнувшись через сиденье, проговорил. «Здрасте».
«Эксгибиционист?» — мрачно спросил мужик, оглядев высвечиваемое тусклым фонарем тело писателя.
«Не, упал в грязь, промок, продрог, одежды запасной нет. Нужно где-то согреться и посушиться. Подскажи отель какой-нибудь».
Мужик, стоящий на улице, еще раз критично оглядел писателя и вздохнул. «Мотель есть за мостом. Клоповник, конечно, но если впритык, то сгодится. Но там сегодня местные свадьбу гуляли. Время еще не позднее, вряд ли уже под столами валяются. А мужики у нас суровые. Если ты в таком виде завалишься к ним, то они тебя конкретно отполируют. А вот больничка ночью не всегда принимает». Человек помолчал. «Можно ко мне?»
«Пустишь?»
«На водку и закуску найдется мелочишка?» Не двигаясь с места, произнес мужик.
«Не вопрос». Баранов выудил из кошелька крупную купюру. «Может, портки какие прихватишь?»
«Поглядим». Мужчина кивнул на небольшой пятачок заправки. «Тачку гони под навес и сам беги грейся. Собаку не бойся, она на цепи. Я скоро».
Баранов послушно зарулил на указанное место. Внутренне сжался перед новой встречей с непогодой, открыл дверцу и бросился ко входу. Сбоку на него вдруг метнулась мохнатая тень, и воздух стал сотрясаться от грозного лая. Писатель с коротким повизгиванием отпрыгнул, хряснулся на неприветливую поверхность асфальта и, замерев на секунду, стал собирать упавшее и, как ему показалось, развалившееся на части тело.
«Я просто конченый идиот!»
Злобно сверкая глазами на истошно орущую собаку, он встал и, прихрамывая, снова побрел к строению, подтягивая на ходу трусы. Когда же он укрылся в маленькой комнатенке и протянул к радиатору дрожащие от холода руки, то окончательно решил, что больше не будет вписываться в такие авантюры. Они не приличествовали ни его возрасту, ни положению. Взглянув на себя в помутневшее от времени зеркало, Сергей Баранов увидел трясущегося мокрого мужика в исподнем, стоявшего посреди душно натопленной комнаты, в окружении продавленной старой мебели, шаткого стола и абажура, судя по его виду, стянутого с какой-то распродажи антиквариата.
«Все, с меня таких приключений хватит».
Вскоре вернулся хозяин помещения и, водрузив на стол пакеты, кинул писателю один из них. Сергей открыл шуршавшую упаковку и удивленно возрился на человека.
«Ночь же! Где взял?»
«Не нравится, ходи голиком». Бросил собеседник и представился. «Я Артем Потоцкий».
«Сергей Баранов».
Писатель ответил на крепкое рукопожатие и развернул спортивный костюм стиля годов 80-х.
«Ну правда, где взял? Мне просто интересно».
Да зазноба моя в свое время жила в другом городе, работала там на фабрике этого хлама. Он кивнул на облачение Сергея. Последнюю зарплату выдали говном этим. До сих пор маемся, полкомнаты у нее занимает. Значит, повезло мне. Давай за стол. Артем уже выставил на стол бутылки, открыл дохнувшее холодком пиво и сейчас усердно вскрывал пластиковые упаковки, доставая хлеб, колбасу, сыр. Подстелив листок бумаги, он, ловко орудуя ножом, строгал на нем гастрономию. Потом достал две чашки с мелкими щербинами по краям и разлил водку, едва прикрывая донышко. «Ну, за знакомство?» — спросил Артем. «Давай», — сказал начавший согреваться Сергей и опрокинул горькую в рот, запивая прохладным пивом. «Ой, погоди!» — Артем снова полез в пакет. «Я ж котлет горячих в кафешке прихватил. Что ни говори, а Тамарка хорошо готовит». Он вынул запотевший контейнер, и когда открыл крышку, то по комнате разлился ароматный мясной дух. Надкусив котлету, Артем вздохнул и поднялся. Он прошел к входной двери, свистнул, и вслед за этим в коридорчик ввалилась собака, так напугавшая писателя. Сейчас она даже не обратила на него внимания, а шумно дышала, вывалив язык, и смешно косила глаза на еду, при этом усердно отворачивая морду.